То, что пришло ко мне на ум помимо прочего, это стих из Бхагавад-гиты. Я сам удивился. Брахмабхута прасанатмана сочити на конкшити самаксарве шибутешу мадбхактим лабате парам. Брахмабхута прасанатма и так далее. Сочити на конкшити. В этом стихе
we find that there is a very clear indication
мы находим очень ясное указание, как жить в настоящем моменте, в присутствии. Именно в этот настоящий момент мы находим свой дух, мы находим то блаженство, каким мы являемся. Мы находим эту связь. Если я не скорблю о прошлом, если я не живу в прошлом, я могу быть благодарным. Я должен быть благодарным. Мне стоит быть благодарным, потому что благодарность — это очень значительный, очень важный фактор и очень важное качество. Быть благодарным за то, что у нас есть. Я не имею в виду с точки зрения, что могло быть и хуже. Естественно, могло быть хуже, это понятно. Но могло быть и лучше. Скорее, я вижу это с той точки зрения, с той позиции, что есть ценность уже в том, что быть благодарным за то, что есть. Потому что обычно то, что есть, это в точности то, что и должно быть в настоящий момент для нас. Вот этот опыт, который у нас есть, различные переживания. Как бы их ни классифицировал наш ум, как плохие или хорошие, окружение, в котором мы находимся, друзья или враги, которые у нас есть и так далее. Наша экономическая ситуация, политическая ситуация. У нас есть эта жизнь. Потому что эта жизнь в точности такова, какой она нам и, так сказать, предназначена. Если бы мы, у нас не должно было быть, у нас бы ее и не было такой. Это вообще-то очень такая стандартная тема во всевозможных философиях. В древних философиях, что то, что у нас есть, это именно то, что нам суждено, то, что должно быть у нас. Некоторые говорят, некоторые определяют это в категориях кармы, в категориях награждения, награды и наказания. Но это очень такая иудохристианская концепция. В то время как изначальная, оригинальная концепция в том, что мы проходим через то, что мы должны проходить. То, что мы сами выбрали для себя, через что проходить. То, что мы разделяем с другими. То, какие опыт мы для себя выбираем, это наш выбор. Мы выбираем получать определенный опыт. Мы выбрали в прошлом то окружение, чтобы таким образом создавать для себя поле деятельности, как в Бхагавад-гите об этом говорится. Это кшетра, это поле. Но мы являемся кшетра-гьёй, мы являемся тем, кто знает это поле. Так что мы знаем это поле, в котором находимся. И знаток поля это позицию мы разделяем со всеми другими в этом творении. И мы выбрали действовать в этом поле в соответствии с нашим сознанием, будучи знатоками его, знающими его. Наша ситуация в настоящий момент
Ее
можно определить в каком-то смысле как совершенную. Если мы, скажем так, не удовлетворены своей ситуацией, то тогда нам стоит исследовать, проверить, в чем же именно мы не удовлетворены, в чем же мы недовольны. Если мы не удовлетворены в том, что мы хотим чего-то больше, можно выразить свою просьбу, требование, пусть у нас будет больше. Идея того, чтобы быть неудовлетворенным, из-за того, что у нас не хватает чего-то, недостаточно много чего-то, она лишняя. В этом нет необходимости, чтобы мы были неудовлетворены. Мы можем хотеть больше чего-то по той или иной причине, хорошей или плохой причине. И это нам может быть дано, а может быть и не дано, в зависимости от того, кто мы являемся, как все организовано. Но быть удовлетворенным — это быть неудовлетворенным — это несовершенно. Почему мы не удовлетворены? Опять же, потому что мы скорбим о том, что потеряли, возможно, скорбим за тот выбор, который делали раньше, скорбим о том, что было сделано по отношению к нам, скорбим о том, что могло бы быть, если бы только вот то-то и то-то было сделано в прошлом, или если бы вот это бы я сказал тогда. И мы также жадно стремимся к чему-то, мы очень хотим чего-то, страстно желаем каких-то объектов, хотим эту любовь, это признание, хотим это богатство, хотим это здоровье. Хотим определенный тип, стандарт жизни для себя. И вот эти страстные желания, они уносят наш ум в какое-то будущее, которое еще не существует. И на самом деле оно окрашивает наше собой, наше будущее. И вот это вот скорбь, сожаление, оно также отбрасывает нас назад в прошлое и заставляет нас жить в прошлом, застревать в нем. Поэтому очевидно, это уровень Брахмабхута, это уровень прасанатма, того, чтобы быть удовлетворенным, о Боже. Я тут очень, так сказать, активно жестикулирую, и я так активно выражаю себя, что уже микрофон задеваю руками. Быть удовлетворенным собой внутри себя, а наше «я», наша сущность существует только в настоящем моменте. Оно и может существовать только в настоящем моменте. Наша суть нашего существа, нашего бытия, атма, если хотите, она существует только в своем вечно существующем, вечно длящемся настоящем. Она не существует ни в прошлом, ни в будущем. Фактически, вот это время прошлого и будущего, это всего лишь измышление. Так как настоящее бытие, существование, в нем все существует постоянно в текущем моменте. В настоящем моменте. И все это, что называется прошлым, оно существует только в нашем уме или хранится где-то в клеточной памяти или еще где-то. Там, где наши травмы, воспоминания, даже приятные воспоминания, они хранятся там. Если вы задумаетесь об этом, мы можем привносить прошлое в наше настоящее. Вот такое могущество мы обладаем. Какое могущество огромное. Человек, который не является просветленным, он живет в прошлом. Его сознание застревает и погружено в прошлое. Он живет так, как если бы это все еще было то прошлое время. Поэтому такой человек постоянно живет какими-то воспоминаниями о каких-то людях, каких-то ситуациях и думает, что получает какое-то наслаждение при этом. Но при этом он неизбежно также проживает всевозможные эти травмы прошлого, всевозможные проблемы, и при этом чувствует полное бессилие их изменить, потому что изменения можно производить, выбор можно совершать только в настоящем, в текущем моменте. Если вы должны, если вы застреваете в прошлом и живете в прошлом, то вы теряете свою силу, вы бессильны, вам позволено чувствовать, проживать непосредственный опыт. В этом случае только того, что уже произошло, или что вы думаете произошло, как альтернатива. Так что вы живете в каком-то совершенно фиксированной коробке, в фиксированных рамках, в том, что уже, так сказать, свершилось, произошло, что уже неизменно. Так что вы застряли. Человек, который живет в настоящем моменте, такой человек, он может непосредственно влиять на все, что угодно, в любых измерениях. Потому что для такого человека нет, на самом деле, ни прошлого, ни будущего. Для него существует только вот этот безграничный, бесконечный, настоящий, текущий момент. Это как раз тот аспект сад в сад-чит-ананда. Сад и чит, они очень близко друг с другом. Знание и вот этот текущий момент. Это не только чит, это не только знание. Знание — это было бы очень ограниченное понимание чит. Чит — это именно осознанность, полная осознанность. А сад — это не просто означает вечность. Мы это уже обсуждали. Это означает вечно длящийся текущий настоящий момент. Это полная осознанность в текущем настоящем моменте. Оставим в стороне количественные всякие показатели. Сейчас нас это не беспокоит. Зачем вообще пытаться налагать различные ограничения на настоящий момент? И где границы? Насколько далеко вам придется отправиться вовне, чтобы найти границы текущего настоящего момента? И зачем вообще ограничивать свое восприятие? Когда вы осознаете, в этом совершенно отсутствует осознание, отсутствует концепция ограничения. Эти концепции — это то, что накладывается на нас другими. Например, кто-то приходит к вам и говорит: «А ты осознаешь? Осознавал вот это?» Ты говоришь: «Нет». И вот пришел другой человек, и он заставил вас осознать какие-то ограничения. Но тем не менее, если человек, например, связан с текущим, с настоящим моментом и полностью осознает и не принимает при этом ограничения, такой человек становится очень чувствительным, и он способен чувствовать очень много чего. Он может связываться и понимать, что мы все одно целое, что мы разделяем друг с другом это сознание, это пространство. На самом деле, каждый из нас вносит свой вклад в эту божественную реальность, в эту землю своим сознанием. Каждый из нас инвестирует и вносит свой вклад друг в друга. Мы разделяем вместе это сознание. Таким образом, у нас могут быть свои чувства, и мы можем все знать. Мы, может быть, не знаем какие-то детали. Детали могут открыться нам позже, но мы осознаем, несомненно, мы чувствуем это. Это очень важно. Когда мы живем в этой ситуации настоящего присутствия, в настоящем моменте и полного осознания, осознавания, то тогда все, что называют прошлым, оно уже имеет свое место в этом контексте. И в этом случае оно имеет уже большой смысл, имеет свое место в этом контексте. И тогда у нас большая способность, гораздо большая способность, отпускать прошлое, отпускать его, освобождаться от него, благословлять его. Самое трудное для некоторых — это благословлять прошлое, благословлять его и предлагать им эти благословения, просто позволить ему быть таким, какое оно было, благословлять настоящее и текущий момент и быть благодарным. У каждого из нас так много всего, за что мы можем и за что нам стоит быть благодарными и благословлять наш путь вместе с тем, как мы живем в нашем вечно длящемся, текущем, настоящем моменте, движемся дальше в нашем физическом и нефизическом бытии. Мы просто позволяем себе, мы разрешаем себе, и мы благословляем себя двигаться дальше, путешествовать по этому мирозданию, бытию. И в этом путешествии мы становимся такими маяками света, маяками жизни, и мы позволяем этой энергии проходить через нас, потому что мы не видим причин ограничивать ее. Мы позволяем ей проходить сквозь нас, через нас, проявляться вовне, вместе с тем, как мы разделяем ее со всеми остальными, разделяем с ними жизнь. И в этом положении текущего, настоящего момента прошлое уже не обладает властью над нами. Но наоборот, у нас появляется власть над ним, над прошлым, чтобы отпускать его, чтобы благословлять его. Поэтому это вот ситуация, когда положение, когда человек не скорбит о прошлом, когда он полностью принимает и полностью осознает текущий настоящий момент, в этом такая огромная сила и могущество, которая освобождает нас от иллюзии того, что какой-либо другой момент, кроме настоящего момента, действительно существует и действительно важен. Нет причин говорить, что этот мир не существует, потому что тогда человек становится неактуальным. Тогда человек, опять же, становится не полностью осознающим. Конечно, он существует. И, конечно, это именно то, с чем мы взаимодействуем, в нашем желании быть полезными, помогать другим. Но вместе с тем мы можем взаимодействовать и с другими измерениями, с другими уровнями, с другими способами, путями того, как духовная энергия находит себя и проявляется себя в других реальностях, что также может быть очень ценно для нас и ценно для других. И в этом положении прошлое теряет силу над нами, так же, как и будущее. На самом деле, настоящее, я вроде как и говорился, что настоящее теряет над нами власть, но это действительно так, потому что тогда мы просто принимаем настоящее, и оно тоже теряет над нами власть. Когда вы чему-то противостоите, вы тем самым усиливаете его позицию. Когда вы противоставляете чему-то, и вы сами наделяете его силой при этом. Это не значит, что мы принимаем и позволяем себе, как сказать, чтобы нас вовлекали в какие-то нехорошие энергии, нехорошую деятельность. Но мы можем благословить все это сострадательны. Физически мы можем отказаться, участвовать в чем-то, но при этом мы можем просто благословить это, не противопоставлять себя этому, не обязательно противопоставлять, потому что когда вы противопоставляете, вы тем самым наделяете это силой, и тогда настоящее тоже теряет власть над нами, и мы выходим из-под контроля настоящего, прошлого. Вместо этого мы становимся мастерами и хозяевами собственного предназначения нашего сознания, мастерами, хозяевами, божественными мастерами. Это не значит, что у вас должно быть мастерство владения чем-то, над чем-то. Вы просто принимаете себя таким, какой вы есть, и тем самым вы становитесь мастером, божественным мастером, который принимает настоящее и осознание, которое существует в настоящем моменте, и затем развивает, расширяет это, продвигается дальше, расширяется сознание, соединяется с другими, делится с другими через любовь, через бескорыстное служение и помощь. Также, в том числе, заботясь о теле, о окружающем мире, о других. Но насочити наканкшити, без скорби и без каких-то жадных, страстных желаний, без нужды, без эксплуатации этого мира для эгоистических желаний, без нужды, без хотений, просто принимает. И именно в этот момент человек становится божественным, какой он есть. Никакого другого момента не существует. И именно здесь есть состояние Брахмабута, Брахман, когда человек воспринимает, видит все таким, какое оно есть, не таким, каким, какие обозначения этому прикрепляют он или другие, и тем более не таким, какие эти обозначения насаждаются человеку со стороны, не в соответствии с тем, какие обозначения другие насаждают на меня и какие этикетки они накладывают на меня. Мы также перестаем и на других насаждать эти обозначения, потому что мы прекрасно понимаем, что не они не должны насаждать на нас, не мы не должны насаждать другим. Брахмабхута. Все прекрасно таким, какое оно есть. И в таком состоянии Самах Сарвеши Бхуташу мы видим все живые существа, мы видим все сущее, как равнозначное. Это означает всего лишь, что это есть такое, какое оно есть. И такое, какое оно есть, оно прекрасно. Такое, какое оно есть, оно прекрасно таким, какое оно есть. Я принимаю это. В то же время я могу стараться быть полезным, помогать, благословлять это состраданием, допустим, если человек какой-то не осознает чего-то настолько глубоко, как я осознаю. Допустим, это другой человек, может даже казаться, может даже быть и казаться воплощением зла, и может быть он просто не осознает достаточно хорошо, как я осознаю. Допустим, какой-то человек проявляет какое-то зло таким образом, настолько сильно, что кажется вообще воплощением всего зла, которое есть в этом мире. И он просто берет и проявляет себя таким образом. И становится продуктом и производной всего зла. Но это не значит, что я обязан проживать эту реальность. Он проживает ее. И на самом деле Он делает мне, скажем так, услугу, служение. Он оказывает мне благо тем, что Он берет на себя эту роль, проявляет это зло. И если я осознаю, восприму это, просто отмечу это созерцательно, то у меня не будет необходимости повторять, скажем так, его подвиги в кавычках. И это очень удивительная концепция. Таким образом, те, кого мы считаем плохими, они оказывают служение, может, даже неосознанно, а может быть, даже осознанно, если они очень особые личности. Но большинство из нас, благодаря этому, не должны это делать, потому что это уже есть, эта роль уже занята. Вместо этого мы можем делать что-то хорошее. И наше служение при этом может быть таким, чтобы благословлять, помогать в хорошем смысле, поднимать сознание тех, кто делает что-то плохое. Но, пожалуйста, ни в коем случае не поймите то, что я говорю, как оправдание, что «О, я теперь могу пойти делать что-то плохое, и это будет мое служение для всех». Если вы божественно осознанный человек, если вы хороший человек, ну, в широком смысле этого слова, то вы просто не сможете сознательно причинять вред кому-то. Но если по какой-то случайности, по той или иной причине вы это сделаете, вы будете знать в глубине себя, в глубине собственной души, что нечто совершенно ужасное только что произошло, и вы, так сказать, редуплицировали это, повторили это, как не свою роль. И это будет сотрясать все ваше существо именно благодаря тому, кого вы есть на самом деле. Все люди являются божественными по своей сущности. Но в этом мире, есть те, кто принимают на себя определенную роль, такое, скажем так, злой силы, силы зла. Мы все это прекрасно знаем, видим, наблюдаем. У каждого из нас есть такой опыт в такой жизни. Но то, как мы реагируем на эти силы зла, это является испытанием, это является тестом. В этом наша задача. Если бы все было всегда здорово и хорошо, и в благости, было бы скучно. Потерялась бы жизнь. Но именно в этом конфликте, с которым мы сталкиваемся, именно он является причиной нашего роста. Возьмем пример, с которым я очень хорошо знаком. Боль. В этой жизни, по той или иной причине, у меня очень много боли в различных участках тела. Она просто есть. Тем не менее, я видел и заметил, что эта боль обладает сознанием. Будь то физическая боль, ментальная боль, эмоциональная боль, энергетическая боль, она обладает сознанием. Она возникает именно тогда, когда я застреваю в чем-то, как в тупике. Когда я застреваю, или когда я двигаюсь в том направлении, в котором мне не нужно двигаться, или когда мне нужно что-то понять или осознать, и мне не удается это понять или осознать, или, может быть, еще из-за миллиона других причин, которые сейчас все не перечислить, боль возрастает. Очевидно, если я просто порежу себя, я почувствую боль. Но мы не говорим сейчас об такой боли, которая вызывается просто физическими обстоятельствами, когда вы что-то не то съели. Но я говорю о той боли, которая, даже если она извне причиняется нам, но появляется именно тогда, когда необходимо. И нам стоит общаться с такой болью, осознавать ее, прислушиваться к ней, выяснять, пытаться найти, что же она хочет нам сообщить, сказать. И поверьте мне, она хочет нам сказать очень много. Несомненно, она хочет очень много чего сказать, боль, она вообще очень разговорчива. У нее столько много чего нам сказать и сообщить, у нее столько всего сказать, что она нас просто сверлит насквозь. Она просто сверлит нас. Боль. Поэтому наша задача в этом осознании текущего момента принимать, обнимать эти послания. Боль в этом смысле очень интересна. Чем больше вы себя противоставляете, тем больше вы отстраняетесь от нее, тем больше, тем сильнее она становится, тем больше вы принимаете, тем слабее она становится. Я знаю, что когда сижу, например, в кресле у дантиста, у зубного врача, это вообще мое любимое занятие. Лучше бы я, наверное, себе утопился иногда, чем сидеть в кресле зубного врача. Но когда я там сижу, что бы ни произошло, я даже не знаю, что произойдет в следующий момент, я уже готов с ума сойти. Малейшая боль, которая появляется, я сразу готов кричать и орать, потому что я так устроен. Почему? Потому что внутри я себя противоставляю. Ни в коем случае никакой боли. И любая малейшая боль, она просто начинает с ума меня сводить. Или если я воспринимаю это как боевое искусство, знаете, в боевых искусствах на Востоке особенно, вместо того, чтобы противопоставлять себя своему противнику, я начинаю присоединяться к энергии оппонента, двигаться в том же направлении, в какой энергии, и тем самым я начинаю использовать его энергию в своих интересах. И что я делаю? Я принимаю боль. Я начинаю перестаю себя противопоставлять ей, я расслабляюсь. И с позиции силы, полным осознанием, потому что при этом я очень внимательно слушаю, прислушиваюсь к этой боли. Я слушаю в этом расслабленном, осознанном состоянии то, что оно мне пытается сообщить, когда оно приближается ко мне как противник. И я себя ей не противопоставляю. И таким образом я сам не наделяю ее силой, не передаю ей свою силу своим противопоставлением. Когда вы не отдаете свою силу своим противникам, это их очень сильно ослабевает, потому что большинство противников получают силу и именно как раз и стремятся получить от вас силу, от вашего страха, от вашего возбуждения, выхода из себя, от того, что вы поддаетесь на провокации, начинаете противопоставлять себя им. Такие противники, собаки, они очень похожи в этом смысле. Собаки, они очень хорошо умеют питаться страхами людей, потому что они по своей природе ниже, чем вы. Они знают это. Они знают, что люди очень умные. Они знают, что люди сильные существа, могущественные. Но кто-то ни был, если они чувствуют, что вы боитесь их, или вы начинаете убегать от них, о, внезапно собаки исполняются такой смелости и храбрости, и начинают лаять, гнаться за вами, потому что они тогда чувствуют и понимают, и думают, что они могут это сделать. Но если вы не реагируете, если вы не отдаете им свою силу, от своего страха, то они становятся бессильными перед вами. Я всегда удивлялся этому, недоумевал. В Оксе, в Швеции, я читал и слышал, что если собака сходит с ума и начинает гнаться за вами, вы просто поворачиваетесь к ней спиной и стоите спокойно и полностью ее игнорируете. И я был в парке однажды. И вот одна женщина выгуливала собаку. Это была какая-то очень монстроподобная собака. Монстроподобная просто собака, просто какая-то уже почти бешеная. Ужасно. И вот я просто гулял, и вдруг она погналась за мной. Может быть, она, так сказать, боялась, что я обижу ее хозяйку. Поэтому я просто отвернулся, руки скрестил, сложил на груди и вообще перестал реагировать никак на нее. Она, так сказать, об мою спину там носом стукнулась. Это, конечно, было что-то, но она меня не укусила. Немного полаяла, погавкала. А потом пришла хозяйка, ее забрала. Но если бы я попытался бежать или как-то противостоять ей, бороться с ней, или убегать от нее, она бы, наверное, разорвала меня на кусочки, но я просто отвернулся к ней спиной, и мое при этом утверждение, сообщение для нее было в том, что ты меня вообще, так сказать, не интересуешь, не волнуешь, я тебя игнорирую. И таким образом она потеряла свою силу, у нее не было силы передо мной. Но если бы я пытался как-то ее унизить... I'm sorry. Я помню, как это было в Румынии, кажется, в 81-м году где-то. Я был на румынской границе. Мне надо было обязательно попасть на программу. Я уже забыл детали. Но где-то в Румынии мне надо было попасть на программу.
I got stuck at the border.
И вот я застрял на границе.
And these guys simply didn't want to let me in.
Эти ребята, пограничники, они просто не пускали меня. Они решили, что я наркотики провожу. Они сказали, все, что тебе надо сделать, это просто признаться чистосердечно, что ты переводишь наркотики, мы тебя сразу отпустим. Они меня за какого-то наивного простачка приняли, думали, что я вчера родился. Я сказал, вы знаете, я даже ни кофе, ни чай не пью, не то, что там наркотики перевозить, поэтому оставь меня, пожалуйста, в покое. Они говорят, ну хорошо, давай, разбирай свою машину. Они дали мне ключ, там что-то, плоскогубцы, и говорили, давай, снимай этот... свой бензобак. Мы сказали, вы что, ребята, с ума сошли? Я, во-первых, не знаю вообще, как откручивать свой этот бензобак. Во-вторых, я сюда приехал для того, чтобы бензобак откручивать. И вот у них там есть эта собака. Там огромная немецкая овчарка. Там вообще у них, так сказать, они очень сурово обучены, как во всей Румынии. И вот эта собака залазит в мою машину и начинает уже скрести пол. Тогда у нас были такие стационарные вагоны. Сейчас таких уже нет для путешествий. И причем покрытие на полу было не прочное. Оно было такое очень мягкое, непрочное. И вот эта собака начинает же скрести и царапать мой пол. Я начинаю выходить из себя. Меня действительно начинает раздражать. Я начинаю так сильно злиться на эту собаку. И это там этот ключ, там, или отвертка, которую мне дали, она была маленькая, но я настолько разгневался, разлился на эту собаку. Я вот так... рявкнул на нее. И эта собака, она вдруг задрожала, там, прижалась к стенке. А ребята-пограничники смотрели на меня и сказали, вот это да, что это было? И тогда они поняли уже, наконец-то. Они посмотрели на меня и подумали, а кто это вообще такой? Интересно. Обычно вообще-то собаки мне не нравятся, но это был мой единственный опыт такого робота. Я могу еще очень много историй рассказать с собаками, часами. Тут не надо говорить, что меня в Румынии так и не пустили, программа не состоялась. Но это же другое дело. Но вот взаимодействие с энергиями и не поддаваться на провокации, скажем так, и при этом присутствовать в настоящем моменте и адекватно реагировать в настоящем моменте — это очень важные аспекты нашей жизни. Ну уж, простите, я начал эту историю рассказывать, у меня столько воспоминаний нахлынуло из прошлого, я переполнен одно за другим. Да, там в Восточной Европе, в России, там были вообще-то веселые времена. Там были такие времена, когда я очень сильно боялся. И некоторые, они действительно проверяли, были испытания, проверяли мою способность присутствовать, осознавать настоящий текущий момент. Как мы все знаем, особенно те, кто в России, вы прекрасно знаете, ну, может, не все, но некоторые из вас, у кого был тот опыт в тех времен, все эти ужасные вещи, которые происходили тогда. Я помню, все, что я мог тогда делать, это просто поддерживать, сохранять медитацию. Часами я просто направлял хорошую любовную энергию, поддержки. Я не знал, что еще делать. Тогда. Иногда бывает такое, что просто невозможно ничего больше сделать. Я знаю, что в прошлом были такие моменты, которые я не понимал, что происходит. Я не понимал, почему. Даже если бы я в очень глубокие медитации погружался, я не мог понять, почему. Просто было что-то, и надо было с этим как-то справляться, взаимодействовать. Есть такие вещи в прошлом, которые вообще не умещаются в нашей голове, в нашем сознании. Какие-то невероятные катастрофы на Земле. Даже в былые времена. Есть люди в истории, которых мы даже не способны понять, почему они сделали то, что они сделали. Это вообще не имеет никакого смысла. Вы смотрите, например, на Гитлера. Это вообще не укладывается ни в какие рамки, ни в какой здравый смысл. Это невозможно понять ни в категориях божественного плана. Конечно, можно там как-то придумать что-то, объяснить, какую-то историю сочинить. Но я не знаю, я не способен на это. Может быть, он взял на себя роль воплощения зла для того времени, для какого-то равновесия вселенского. Я не знаю, может быть. Но как на него реагировать? На его поведение? Я думаю, что это и есть такое испытание. Просто благословлять эту душу. Благословлять эту душу. Так направлять на нее просто свою энергию исцеления. Потому что это, по крайней мере, помогает мне. Потому что тогда я просто не нахожу никакого другого способа, как с этим взаимодействовать, как на это реагировать. Я должен признаться, что у меня была однажды мысль такая в голове, которая, видимо, пришла в какой-то другой жизни, я не знаю. Мне хотелось взять картинку Гитлера, фотографию, и пойти помочиться на нее во дворе. И сейчас мне это дико звучит, даже когда вспоминаю об этом, но у меня было очень глубинное желание сделать это. И когда я представлял это себе, я чувствовал себя лучше. Это очень странно. Откуда такие идеи вообще появляются в голове? В чем смысл такого подобного? Но это как раз и есть. Как справляться с прошлым, как отпускать его, как позволять ему быть таким, как оно было. И в конце концов приходить к тому, чтобы учиться благословлять его. У нас у всех есть люди, на которых мы так или иначе в какой-то момент очень серьезно обиделись, разозлились, может, даже до ненависти, может быть, у нас были такие чувства, которые, как только вы вспоминаете их, вам хочется их просто на кусочки разорвать. Ну, может, не у всех это есть, но наверняка у всех было такое, когда нам причиняли большую боль, и, может быть, нам даже хотелось отомстить, может быть, нам удалось даже как-то отомстить. Но принятие этих чувств, видеть их лицом к лицу, принять их, как обнять их, признать, что да, действительно, это мои чувства. Мне раньше было очень трудно это сделать, и я старался просто отбросить от себя их. Я сопротивлялся своим чувствам. Я их просто отталкивал от себя. И тем не менее, опять же, то, чему вы сопротивляетесь, оно еще больше на вас давит. То, чему вы себя противоставляете, вы это усиливаете таким образом. И оно обязательно возвращается к вам. Сейчас я стараюсь просто осознавать всевозможные энергии, откуда бы они ни сходили. Просто осознавать их созерцательно и просто принимать их и стараться помочь. Живые существа, ушедшие, умершие существа, духи, другие существа, даже если они враждебные или они добрые, различные энергии, просто принимать такими, как они есть. Когда вы принимаете их, при этом вы осознаете, то все начинает проясняться, потому что тогда вы живете в настоящем, текущем моменте, именно тогда у вас есть сила и могущество, у вас есть сила и могущество прямо сейчас справляться и взаимодействовать со всеми этими энергиями, плохими или хорошими, прошлыми или будущими, которые есть перед вами, прямо здесь и сейчас, и когда вы понимаете, принимаете их, и так или иначе взаимодействуете с ними, позволяете себе прислушиваться к их боли, которая в них содержится, к их призывам, к их вызовам. Тогда вы становитесь мастером, потому что тогда вы не сопротивляетесь им, не противопоставляете себя им, вы принимаете их такими, как они есть. Вы становитесь для них терапевтом, целителем. Например, у кого-то могут быть психологические проблемы. Допустим, их друзья или родственники, они все от них отказываются, они все их посылают, говорят, ты сумасшедший, ты больной, уходи отсюда. Но это еще больше привносит драматизма и неадекватности в ситуации, потому что тогда человек чувствует себя еще более отверженным, еще более покинутым. Но если вы просто сидите спокойно, как терапевт, этот больной, этот сумасшедший приходит к вам, и терапевт принимает его, он не начинает его осуждать, судить. Он просто, в первую очередь, старается выслушать и принимает то, что он слышит таким, какой он и есть, и затем предлагает какую-то свою помощь, исцеление. И когда у нас есть такое настроение, такое отношение по отношению к тому, что просто кричит от боли и плачет и приходит нам. Это совсем не значит, что мы должны что-то делать при этом. Но если мы в таком положении, когда мы позволяем себе быть просто наблюдателями и созерцателями, и принимаем, и затем каким-то образом адекватно реагируем, тогда у нас есть сила, тогда мы не противопоставляем себя, мы не сопротивляемся, не отталкиваем ничего. Может быть, не обязательно, что мы выберем активно взаимодействовать с этим каким-то образом. Совсем не обязательно. Но тогда у нас есть сила совершать этот выбор, осознанный выбор, быть и делать так, то, что мы хотим быть такими, как мы хотим. Это чудесно, это замечательно. Я думаю, это очень тесно связано и очень близко раскрывает смысл этого послания, этого стиха в Бхагавад-гите, чтобы воспринимать все равно мерно, равнозначно, присутствовать в настоящем моменте, без привязанности к прошлому или будущему, без нужды, без страстей, без желаний, без похоти, хотений. Прошлое существовать осознанно и быть, оставаться способным, действенным к своей силе. У вас могут быть желания при этом отправиться куда-то, что-то сделать. Дело не в этом, суть не в этом. Но если мы в текущем моменте делаем это с нашей собственной позиции силы, с нашей позиции выбора, тогда мы проявляем свою силу, свое могущество, теперь собственное, духовное, божественное, и мы можем быть очень счастливы в этом, даже если это сопряжено с какой-то болью, если мы позволяем себе к ней прислушиваться. Я благодарю вас за то, что вы позволили мне, за то, что вы дали мне возможность выразить это. Все.